советская власть обречена. Социализм в России рано ли, поздно ли, но обязательно закончится. И тогда перед русским народом встанет вопрос, что делать после большевиков. Вопрос очень непростой. Всяких программ и реформ будет предложено, вероятно, очень много. Предлагать очень просто. Выбрать из предлагаемого оптимальный вариант гораздо сложнее. Мы полагаем, что в выборе решения следует сходу отметать все вновь сочиняемые отсебятины. Жить дальше русским людям нужно не как чья-то умная голова сочтет, что нам будет лучше жить, а так, как сам русский народ в основной своей массе и во все 11 веков своего исторического бытия хотел жить. Ориентироваться нужно не на умные головы, их же не с числа, а на доминанту русского народа, только на нее. Это стратегия. Вопросы строительства – это уже частные вопросы, вопросы тактики. Сначала нужно решить, что мы строим. Потом будем решать, как это строительство вести целесообразнее. Тяглые мужики в 1613 году вели себя в соответствии с основной русской доминантой. Смута оставила страну в руинах. Встав перед задачей восстановления разоренной страны, решать эту задачу русские люди начали с восстановления в стране наследственно-монархической власти. Они пошли своим путем и не ошиблись. Страна была поднята из руин очень быстро. После большевиков ситуация в стране, скорее всего, будет похожей на послесмутную. Поэтому есть резон воспользоваться их опытом. «Когда я, русский человек 20-го столетия, – писал Иван Лукьянович Солоневич, – встаю в положение русских же людей 17-го столетия, я вижу, что моя доминанта и их доминанты похожи, как две капли воды. Пытаясь войти в их роль, я прихожу к твердому мнению, что, во-первых, они действовали очень даже разумно, во-вторых, я на их месте действовал бы точно так же, в-третьих, если представится в будущем случай, я буду действовать в точности по их примеру, и, наконец, в-четвертых, я действовал бы по их примеру, даже и в том случае, если бы об этом примере никогда и ничего не слышал. Я питаю к политике острое отвращение. Как и большинство русских людей, я стараюсь жить честно, а если это не удается, чувствую себя плохо. Это опять наша русская специфика. Если русский человек делает свинство, он ясно чувствует, что это свинство, что грех есть грех. Практическая политика с ее демагогией, интригами, склоками и прочим видится мне сплошным свинством, поэтому я заниматься политикой не хочу. Но я также не хочу, чтобы мною занимались политики, чтобы какой-нибудь очередной прохвост, победив своих конкурентов или путем парламентских подвохов, или путем социалистической резни, стал бы заставлять меня подчиняться гению наиболее длинного ножа и наиболее короткой совести. Единственное спасение и от диктатуры прохвостов, и от свинства практической политики видится мне в наследственно-монархической власти. Наследственному монарху нет нужды добывать власть вероломством и становиться прохвостом. Продолжатель династии по праву рождения стоит выше споров, склок, интриг и, следовательно, выше общечеловеческой необходимости делать свинство. Царь, как и прочие люди, может, конечно, делать ошибки, но делать свинство ему ни к чему. Далее. Я не собираюсь попадать ни в какой парламент в качестве народного избранника. Участие в голосующем по приказу лидеров в партийном стаде парламента для меня оскорбительно. Я не баран. Я также знаю, что никакой толковый врач, инженер, адвокат, промышленник, писатель и прочие в парламент не пойдут, потому что, первое, ему там делать нечего, и второе, у него есть свое дело. Не станет же человек бросать своих пациентов, клиентов, свой завод, свое предприятие, свой рабочий кабинет, чтобы идти валять дурака на парламентских скамейках. Я тоже не пойду. Но если будет нужно, если меня позовет царь, то я поступлю как члены московских соборов. Сначала, конечно, постараюсь увильнуть. Вот есть где у меня сосед Иван Иванович, так уж пусть он едет, он умней. Если же по ходу событий выяснится, что увильнуть не пригоже, то сделаю опять то же самое, что делали члены собора. Доложу Его Величеству мое мнение по специальности и постараюсь, возможно, в скором времени вернуться в мое первобытное состояние, к письменному столу. Моя жизнь здесь, за письменным столом, а не на скамейках парламента. Так что я в парламент не пойду. Хочу ли я иметь влияние на жизнь моей страны и моего народа? Хочу. Но я буду иметь его своими книгами, мужик своим урожаем, инженер своим заводом и так далее. Вышеизложенное ни в коей мере не отменяет народного представительства. Народная монархия без народного представительства технически невозможна. Но народное представительство должно быть собором, а не парламентом, то есть рабочей организацией, а не балаганом. Парламент есть сборище честолюбивых неудачников, какими у нас были неудачник в науке Милюков, неудачник в промышленности Гучков, неудачник в сельском хозяйстве Родичев и прочие. Трудно представить себе на трибуне Государственной Думы Льва Толстого, Федора Достоевского, Павлова, Менделеева, Мечникова и им подобных. Единственным умом первого сорта в Думе был профессор Петрожицкий. И тот плюнул и ушел. Парламента нам не нужно. Нам нужен собор. То есть народное представительство из людей и государевой, и земской служб. Вот тогда некто Иванов, представляющий сибирскую маслодельную кооперацию, будет точно знать, что требуется этой кооперации. А генерал Петров внесет в требования Иванова поправки военного ведомства. Тогда кооператор будет знать, что есть защита Сибири, а генерал будет знать, что есть кооперация, а следовательно и снабжение армии. При парламенте ни тот, ни другой не будут знать ни того, ни другого. Итак, парламент мне не нужен. Я также не пойду ни к какому русскому царскому правительству с заведомо идиотским требованием «долой тайную дипломатию», ибо я знаю, что пока существуют в мире суверенные державы и взаимопересекающиеся государственные интересы, тайная дипломатия есть совершеннейшая неизбежность в межгосударственных отношениях. Далее. Я не буду ходить ни на какие демонстрации, ибо это, во-первых, лошадиный способ демонстрации того, что демонстрирующий табун считает своим мнением. И, во-вторых, потому что это бесчестный способ. Люди, находящиеся в Петербурге и поэтому имеющие возможность шататься по Невскому, будут давить на правительство за счет тех людей, которые живут и работают в глубинке и не имеют возможности выписывать ногами свои точки зрения на правительственную политику. Как видите, это есть категорически непролетарский подход. И даже еще больше, типично антипролетарский подход к вопросам политической жизни. Говоря о пролетариате, я рассматриваю его не с экономической, а с духовной точки зрения. Пролетарий для меня не тот, у кого денег нет. Маркс считал, что пролетарий тот, у кого нет родины. Но если нет родины, так нет и корней, нет традиции, нет и Бога. Но паче всего нет мозгов. Он, этот пролетарий, полагает, что знает или может знать все. И о национализации, и о социализации, и о тайных договорах. Я не пролетарий. У меня есть родина, есть традиция и есть Бог. Есть и мозги, достаточные для того, чтобы дать себе отчет в том, что для решения целого ряда вопросов у меня данных нет и в обозримом будущем быть не может. Я достаточно опытный в политическом отношении человек, чтобы решение целого ряда вещей предоставить по старомосковскому рецепту Богу и великому государю, ибо это даст наилучшие результаты из всех мыслимых. Здесь я подхожу к выводу, который категорически противоречит большинству общепринятых мнений. Принято говорить, да, при данном культурном уровне русского народа без монархии не обойтись. Я говорю, при исторически доказанном умственном уровне русского народа мы монархию восстановим. И не потому, что мы не культурны, а потому, что мы, по крайней мере в политическом отношении, являемся самым разумным народом мира. Ввиду хотя бы того факта, что мы от Олега до Сталина при всяких смутах, нашествиях, Батыях, Гитлерах, географической обездоленности построили великую империю, существующую уже 11 веков. Мы видели все, и Батыев, и Гитлеров, республики и монархии. В Москве бывали и татары, и поляки, и французы, и почти были немцы. И мы поели наших сивок на Амуре, на Висле, на Шпрее и на Сене. Все промелькнуло перед нами, все побывали тут. И мы кое-где промелькнули. Когда я говорю «мы», я имею в виду русский народ, но не его вожаков, не его правящие классы. Психология правящего класса никогда в точности не повторяет основной психологии народа. Каждая группа этого класса вырабатывает свое особое мировоззрение, выходящее за пределы общенародной психологии. Так духовенство будет напирать на благодать и на камелавку, военные – на честь мундира и на генеральский чин, дворянство – на родословную, купец – на капитал, но основная масса народа всегда стоит на точке зрения тяглых мужиков. Стою на ней и я. И если между мною, тяглым мужиком и императором всероссийским снова захочет протиснуться какое-то средостение в виде ли партийных лидеров или финансовых олигархов или титулованного боярства или чиновной бюрократии и сказать мне: «Вот это вы, Иван Лукьянович, все замечательно рассудили, и мнение ваше для нас значимо, но поскольку вы уезжаете писать ваши книги, так позвольте нам установить над царем наш контроль». Я сделаю все от себя зависящее, чтобы претендентам в контролеры свернуть шею на месте. Мне, тяглому мужику, никакой контроль над царем не нужен. Не контролем над царской волей строилась Россия. И если какие-то дяди попытаются втиснуться новым клином между царем и народом, то надлежит он их дядей вешать, ибо если они и будут контролировать, так в свой карман – партийный, банковский, боярский или бюрократический. Я же по месту своего жительства буду, конечно, принимать посильное участие в местном самоуправлении, строить дороги, организовывать кооперативы или физкультуру. При этом никак не возьму в толк, с какой бы стати царь стал мне мешать. Разве Николай II мешал строить дороги или заводить физкультуру? При нем в России существовала крупнейшая в мире крестьянская кооперация. Чем она мешала царю и царь ей? Разве царь мешал работать Толстому, Менделееву, Павлову, Сикорскому или Врубелю? Он мешал не тем, кто хотел работать, а тем, кто хотел закидывать свои неводы в кровавую воду революции. Не смог помешать. Так в этом наша вина. Если царь пресекал революционную агитацию и пропаганду безбожия, так в этом направлении и я должен был всячески ему помогать и буду помогать будущим царям. И ежели обнаружу какого-нибудь революционера, агитирующего против Бога и царя, пойду с доносом в полицию. Безо всякого зазрения совести пойду. В 1914 году, может быть, еще и постеснялся бы. Теперь не постесняюсь, ибо имею право защищать жизнь и свободу свою, своих детей и внуков, всей моей страны. А если я буду считать, что русский царь делает ошибки, так я скажу об этом в письме ли или лично, но ему, и только ему, на каждом углу Трезвонить об этом нельзя, ибо если станут делать ошибки Керенские и Ленины, будет намного хуже. Я считаю, что эта вышеизложенная психология есть обычная, нормальная русская психология. До цыганской психологии мне дела нет. И считаю, что именно эта психология является зиждущей силой русской истории. После смуты 1613 года эта психология явила изумительную жизненную силу.